богослужение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к Ефесянам». Благословение церкви. Часть третья. Цель благословений.
Наступило время изучения Слова Божьего. Откроем первую главу «Послание к Ефесянам». Я напомню, мы изучаем в этой главе самое большое предложение Нового Завета, стихи с 3 по 14. И рассматривая эти стихи, мы уже заметили, что Бог излил на церковь обилие духовных благословений, стих 3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Бог излил на церковь обилие своих благословений. Также, изучая стихи с 4 по 10 включительно, мы увидели, что эти благословения были задуманы еще прежде основания мира, избрания, дарованы в настоящем, в земной жизни. Здесь подчеркнуто усыновление, искупление и разумение. И проявятся эти благословения в максимальной степени в вечности будущего, начиная с тысячелетнего царства, когда все небесное и земное соединится под главою Христа. Сегодня же мы поговорим о целях этих благословений. Сегодня мы поговорим о том, зачем Бог даровал церкви эти благословения. Для чего? Цели благословений, стих 11-14. Прочитаем эти стихи. «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его». Истории человечества известны немало случаев объявления амнистии в связи с приходом к власти какого-нибудь нового руководителя государства, ну, короля, например, или президента. Один из таких случаев произошел в конце 2016 года. 12 декабря в честь восшествия на престол нового короля Таиланда была объявлена очень широкая амнистия, под которую подпали люди, страдающие тяжелыми заболеваниями, лица старше 60 лет, которые уже отбыли треть своего наказания, а приговоренным к смертной казни такой приговор был заменен на пожизненное заключение. Конечно, для тех, кого выпустят на свободу, для тех, кому приговор смертный заменили на пожизненное заключение, эта амнистия играет большое значение, правда? Но не в этом состоит ее основная цель. В первую очередь, амнистия нужна кому? Самому королю, главе государства. Можно сказать, что в первую очередь он делает ее ради себя, желая отпраздновать свой приход к власти и расположить к себе население. Многочисленные благословения, дарованные церкви, избрание, искупление, усыновление, разумение, прославление в небесах, которыми Господь так щедро одарил нас, хотя и являются наивысшим приобретением для нас самих, все же имеют более высокую цель. Понимаете, какую? Взгляните на первые слова 12 стиха. «Дабы послужить к похвале славы Его». Вот цель. 14 стих. Последние слова 14 стиха. «В похвалу славы Его». Понимаете, в чем состоит наивысшая цель благословений, дарованных церкви? Конечно, наше спасение – это величайший дар, это величайшая радость, это величайшее благословение, которое может иметь человек, но это не основная цель спасения. Это не главная цель наших благословений. Первостепенная цель благословений, дарованных в церкви, состоит в том, чтобы Господь прославил кого? самого себя и приобрел себе поклонников, способных оценить его славу. Со спасением мы получаем множество благословений. Но если бы вас спросили, какие из них вы считаете наиболее значимыми? За какие из них вы бы славили Бога прежде всего? Я часто задаю себе этот вопрос. Следуя примеру апостола Павла в изучаемом отрывке Писания, мы правильно отреагируем на благость Бога, если станем прославлять Его, во-первых, за суверенность, во-вторых, за неизменность Его плана спасения. Давайте поговорим об этом более подробно. Во-первых, цель благословений, дарованных Церкви, состоит в том, чтобы мы прославляли Бога за суверенность Его спасительного плана. Прославление Бога за суверенность Его спасительного плана. Стих 11-12. В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. Говоря «мы», в 11 стихе, в нем «мы». Кого апостол Павел имеет в виду? Скорее всего, не получателей данного послания, которые состояли в основном из язычников. К ним он обратится позже, в 13 стихе. Посмотрите, первые слова 13 стиха. «В нем и вы», 11 стих, «в нем мы», 13 стих, «в нем и вы». Павел в 11 стихе имеет в виду иудеев, а в 13-м язычников. В 11 стихе Павел говорит о иудеях, которые первыми приняли евангельскую весть и присоединились к Церкви Христа. Себя он тоже относит к ним. Последние слова 12 стиха «нам, которые ранее уповали на Христа», подтверждают правильность такого толкования. Павел говорит, в нем мы, то есть верующие первого поколения, первые христиане, это евреи, апостолы, первая церковь находилась в Иерусалиме и состояла в основном из иудеев. И Павел подчеркивает, что быть первым в Божьем домостроительстве, это имеет какое-то значение, это важно, это ценно. Первые плоды, как вы помните, каждого урожая приносились в жертву Богу. Сын, первенец, получал большую часть наследства. Но почему же именно евреи стали основоположниками Церкви Христа? Может быть, дело в их уникальном происхождении, генетической связи с Авраамом? Может быть, дело в том, что они имели ветхозаветное Писание или в их особой верности Богу, стремлении к праведности? На эти вопросы Павел в стихе 11-12 отвечает отрицательно. Дело не в достоинствах евреев. Они стали основоположниками церкви не благодаря каким-то уникальным личным качествам, не благодаря моральному превосходству над язычниками, а исключительно благодаря Христу, что Павел и подчеркивает. В нем мы, то есть во Христе мы, на основании Его заслуг, Его праведности, Его благочестивой жизни. Слова «сделались наследниками» являются переводом одного греческого слова, означающего «быть избранным по жребию». Бросают жребий, и этот жребий на что-то указывает. Скажите, человек может влиять на жребий? И Павел специально использует это слово, чтобы подчеркнуть, люди не влияют на выбор Бога. Суверенный выбор Бога не зависит от людей. Это не проявление хаотичной случайности. Хотя люди не влияют на этот выбор, тем не менее Бог его полностью контролирует. Слова, предназначены к тому по определению, подчеркивают, что выбором руководит Бог. Предназначены от проридзо, заранее намечать границу, предопределять, предназначать. Определению, замыслу, предустановлению. То есть сделать иудеев первыми среди последователей Христа – это предопределенный замысел Бога, который совершенно не зависел от заслуг человека. Просто у Бога был такой план. Бог так задумал, Бог это запланировал прежде основания мира и совершил. И Павел подчеркивает «совершающего все по изволению воли своей». Павел говорит «вообще все решения Бога, они все такого характера. Все решения Господь совершает по изволению своей воли. Бог всегда действует суверенно. Его план абсолютно суверенный и не зависящий от заслуг человека. И за этот план Павел прославляет Господа. Суверенность Бога касается всех вопросов, а не только спасения. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Притчи 19:21. В полу бросается жребий, но все решения его от Господа. Притчи 16:33. Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Плач Иеремии 3:37-38. Все, друзья, все происходящее на земле – часть Божьего плана, предопределенного еще прежде основания мира. Этот план имеет направление и имеет цель. Какова наивысшая цель этого плана? Прославление Бога. Поэтому логичным выглядит, что независящее от человека составление этого плана предназначено для того, чтобы послужить к похвале славы Его, стих 12. Не только предопределение иудеев, ставших основанием церкви, славит Бога, но и вообще любое избрание любого человека к спасению. Вот что получается, друзья. Мы не главные в деле спасения. В деле спасения главный Бог. В его спасительном плане на первом месте стоит его собственная слава. А мы только трофеи Божьей благодати, как отмечает Уильям Макдональд. Для того, чтобы получить всю полноту славы за наше спасение, оно должно быть абсолютно независящим от нас. Ведь если спасение будет зависеть от нас, и то, насколько оно будет от нас зависеть, тогда Бог будет лишаться своей славы, а человек получает славу. А Господь говорит, славы своей не дам никому. Для того, чтобы получить всю полноту славы за наше спасение, оно должно быть абсолютно делом Божьим. В противном случае Господу пришлось бы делить свою славу с нами, спасенными. Вопрос славы, вопрос хвалы – это ключевой вопрос в Божьем плане спасения. Это его наивысшая цель. Я напомню вам известный текст из первого послания к Коринфянам, первая глава. Ну, давайте с 27 стиха прочитаю. «Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее цель». Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. То есть Господь специально устроил свой план спасения так, чтобы никто из людей не мог похвалиться и сказать, «Я внес свою лепту в дело своего спасения». Бог так это все устроил, что человек не может ничего сказать, если он правильно понимает Библию. И 31 стих. «Чтобы, как написано, хвалящийся, хвались кем? Господом, не Господом плюс собой, а Господом и точка». Здесь же в послании к Ефесянам, 2 глава, 8-9, мы часто читаем эти стихи, но они подчеркивают ту же самую мысль. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто, опять это слово, не хвалился». Что же получается? В деле спасения хвала – это ключевой элемент. В деле спасения главный вопрос, кому принадлежит хвала? Кому принадлежит слава за искупление грешников? И Библия отвечает на этот вопрос. Павел в послании к Ефесянам также отвечает на этот вопрос. Вся слава принадлежит только Богу, дабы послужить к похвале славы Его. И вы знаете, как это должно влиять на нас? Когда мы понимаем, что наше спасение в полной мере – это результат Божьего плана, это проявление Божьего плана, задуманного прежде основания мира, это должно нас радовать. Вообще, это должно нам нравиться. Мы должны любить такое богословие. Оно должно быть нам приятным, радостным, близким к сердцу. Оно должно побуждать нас восхвалять Бога, ликовать в Боге, величать Его имя. Эти истины даны нам не для того, чтобы мы спорили, не для того, чтобы мы доводили их до крайности, исключая ответственность человека, не для того, чтобы мы гневались и раздражались в каких-то дискуссиях, не для того, чтобы мы пытались там что-то доказать армянам, там их как-то переубедить. Не для этого они даны. Эти истины даны для того, чтобы мы славили Бога. Они только для радости. В них элемент только позитива, восхваления, хвалы. Вот их основное предназначение. Конечно, дьявол пытается взять эти истины и направить их на какую-то борьбу, на какую-то вражду, на какие-то ссоры. Он пытается взять эти истины и отвлечь нас от того, чтобы радоваться в этих истинах, и заставить нас ссориться из-за них. Конечно, мы должны быть твердыми, конечно, мы должны быть бескомпромиссными, это все ясно, и мы не должны идти на компромисс с заблуждениями, но поймите, главный вопрос в этих истинах – хвала. Это для радости, для того, чтобы мы славили Бога, восхищались Им и говорили: «Господи, как чудесно Ты задумал план искупления человечества, не зависящий от заслуг людей, и сделал меня частью этого плана. Я буду Тебя вечно хвалить за это». Это самая большая радость моего сердца. Вот если я анализирую, что больше всего меня радует, это прежде всего суверенный план спасения, в котором по благодати я стал участником. Это великая истина и великая радость. Вот какова цель благословений, дарованных Богом Церкви, чтобы мы славили Его за неизменность, суверенность Его спасительного плана, за то, что план не зависит от человека. Но этого недостаточно. Если мы радуемся, что план спасения не зависит от человека, это хорошо, и мы радуемся, что мы спасены, независимо от наших заслуг, это очень радостно. Но здесь еще может возникать тревога, здесь еще может возникать обеспокоенность, здесь еще может возникать волнение. Хорошо, да, я спасен по благодати, но а сохранится ли это спасение? А ведь многие говорят, что нет. И большая часть людей, называющих себя христианами, говорит, что оно не сохранится. Тогда это все омрачает и все разрушает. Я только радовался незаслуженному спасению, но теперь я теряю радость, потому что я боюсь, что, получив это благодатное спасение, я могу его утратить. Поэтому вторая цель благословений, дарованных Церкви, которые представляет Павел, которые мы рассматриваем сегодня, прославление Бога за неизменность Его спасительного плана, стих 13-14. Оказывается, этот план не только суверенный, что прекрасно, но он еще и неизменный, что снимает тревоги, волнения и беспокойство. Стих 13-14. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия для искупления удела его в похвалу славы его». Говоря «в нем и вы», Павел теперь имеет в виду язычников, тех, кто получил спасение после обращения первых христиан иудеев. Услышав слово истины, это что? Слово истины – это что? Это Евангелие. Они уверовали, и в это же мгновение были запечатлены обетованным Святым Духом. Обетованным, то есть обещанным. Вы помните, Христос обещал послать Духа Утешителя, Иоанна 14 глава, и после воскресения Он исполнил свое обещание, в день Пятидесятницы Дух сошел на Церковь. И теперь в век Церкви все спасенные запечатлены Духом Святым, то есть мы спасаемся, потому что были предопределены к этому в вечности прошлого, потому что Божий план спасения, не зависящий от нас, срабатывает. И как только мы спасаемся, мы сразу же запечатлены Духом Святым, мы сразу же сохраняемся Духом. В это же мгновение печатью сохранения каждый спасенный отмечается. Что означает «запечатлены Духом»? Вот если бы вас попросили рассказать коротко. Если бы вас спросили: ты христианин, да? Ты запечатлен Святым Духом, да? А что это значит? Я думаю, что здесь было бы не все так просто, как может показаться. Что это означает? Известно, что Эфес был торговым городом, поэтому упоминание о печати являлось более чем понятным для тех, кто проживал в нем и его окрестностях. Для нас, может быть, сегодня это не до конца понятно. Я думаю, необходимо пояснить. Когда несколько купцов перевозили свои грузы на торговом судне, тогда для того, чтобы не спутать, какой товар кому принадлежит, на мешках с зерном или фруктами, или кувшинах ставились печати. Каждый купец имел свою уникальную печать, отличительную печать, что позволяло по прибытии в порт забирать свой товар. Еще в Эфесе велась крупная торговля лесом, который свозился из разных мест. Нередко купец сначала выбирал лес, который ему понравился, оплачивал за него, но оставлял в гавани на какой-то срок. Купленный лес отмечался печатью купца, чтобы спустя время он или его представитель мог забрать покупку, доказав право собственности при помощи печати. Также известно, что печати ставились на важные документы, на контракты, договоры, письма. В подобных случаях печать изготавливали из горячей воскоподобной смеси, на которую ставили оттиск печаткой перстня. Если говорить обобщенно, печать – это свидетельство о принадлежности товара или документа определенному лицу. Печать давала гарантию сохранности письма или груза. В момент обращения в каждом верующем поселяется Дух Святой, который является печатью Бога Отца. Тот факт, что Дух Святой живет в верующем, доказывает, что мы принадлежим Отцу. Мы Его собственность. Мы искуплены кровью Христа и принадлежим Отцу. Печать Духа гарантирует, что все принадлежащие Богу будут сохранены до славной вечности в небесах. В древние времена за нарушение печати высокопоставленного вельможи или царя предусматривалось очень серьезное наказание. Поэтому люди боялись прикасаться к царской печати. За нарушение царской печати можно было даже и умереть. Насколько же более значима печать Творца Вселенной? Для того, чтобы нарушить такую печать, похитить собственность Бога, необходимо быть сильнее Бога. Но кто в мире может сразиться с Господом? Кто может сравниться с Ним? В послании к Римлянам апостол Павел пишет: «Если Бог за нас, кто против нас?» Римлянам 8:31. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангел, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Римлянам 8:38-39. Ну, кажется, Павел все перечислил. Не забыл ничего, да? Но на всякий случай сказал: или любая другая какая тварь, творение. Вернемся к первой главе послания к Ефесянам, 14 стих, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его. Дух Святой, дарованный верующим, является не только печатью Бога, указывающей на то, что мы его собственность, но еще этот Дух является и залогом нашего наследия. А что такое залог? Буквальное значение – предоплата. Это коммерческий и юридический термин, употребляемый тогда, когда речь шла о выплате, о взносе, гарантирующем внесение всей суммы. Значение этого слова очень близко к современному понятию предоплаты. Например, когда вы решаетесь совершить крупную покупку, планируете купить дом, и вы говорите о том, что ваши намерения серьезны, и вы совершите сделку, вы подписываете какой-то договор и вносите предоплату. Ну, иногда 5%, иногда 10%, иногда, может быть, даже больше от общей стоимости покупки. Вот эта предоплата говорит о том, что ваши намерения серьезные, вы не подведете и не откажетесь от своего решения внести всю сумму полностью. Так вот, Дух Святой, он как раз является залогом, предоплатой, гарантирующей то, что верующие получат свое небесное наследство. Библия говорит: вас ждет наследство на небесах. Христос говорит: собирайте себе сокровища на небесах. Как я могу быть уверен, что я его получу? Зная нашу слабость, плотскую склонность не доверять и сомневаться, как я могу быть уверен, что я его получу? И Бог говорит: будь уверен. Я гарантирую, что ты его получишь. Я даю тебе Святого Духа. Он предоплата, он залог того, что ты войдешь в небеса и получишь свое вечное наследство. Отец внес залог. Отец может обмануть? Вы сомневаетесь? Нет. Отец может сказать: я передумал. Я решил спасти кого-то другого. Дух Святой назад, вы в ад. Может так сделать? Нет. Или что? Или Дух Святой должен с нами в ад пойти? Это как вообще представить? Это невозможно. Это очень странно и невозможно. Отец не подведет. Он обещал довести дело до конца, привести нас в небеса и даровал залог Духа, чтобы мы не волновались, не беспокоились и были уверены в том, что именно так все и произойдет. Перейдем к рассмотрению второй части 14 стиха. «Для искупления удела его в похвалу славы его». Удел – это имущество, это собственность. Скорее всего, под уделом следует понимать церковь, которая является собственностью Бога. 1 Петра 2:9 о верующих сказано: «Люди, взятые в удел». Для искупления удела его. Под словом «искупление» здесь следует понимать не выкуп из рабства греха, который происходит в момент спасения, потому что Павел пишет верующим, которые уже спасены и искуплены из рабства греха. А здесь следует понимать окончательное освобождение от всех последствий грехопадения, которое осуществится в вечности. Залог дан для того, чтобы собственность Бога была искуплена от всех последствий грехопадения, то есть, чтобы церковь вошла в небеса. Истина о сохранении всех спасенных, имеющих печать и залог Духа, призвана не только успокоить нас, но и прославлять Бога, вознести молитву в похвалу славы Его. Если и есть за что славить Бога, за то, что Он задумал нас в своем плане спасения, независимо от нас, вся слава Ему, и за то, что Он сохраняет наше спасение. Как прекрасно, мы спасены, и мы пойдем точно, попадем в небеса и точно получим небесное наследство. Это же чудесно. Лучше ничего быть не может. И нам мы должны понимать, что Бог гарантирует безопасность истинно верующих прежде всего не ради нас самих, хотя для нас это хорошо, но это не ради нас самих, а ради кого? Ради своей славы. Ведь если кто-то из искупленных погибнет, значит, Бог потеряет свою славу. Значит, его торжественные обещания, залога, задатка Духа не исполнятся. Значит, его план предвечный разрушится, что невозможно для Бога. Понимаете ли вы, каким образом гарантия вечной безопасности святых прославляет Бога? Давайте пару пояснений рассмотрим. Первое пояснение. Гарантия вечной безопасности всех спасенных – побуждает прославлять Бога за Его верность и неизменность. В послании Иакова сказано, что Бог, как даятель всего доброго, не изменяет себе и всегда остается тем, у которого нет изменения и ни тени перемены. Иакова 1:17. Данное качество Бога – Бог неизменен. Вот просто это Его черта. Если Он изменится, значит, Он перестанет быть Богом. Это качество имеет особое значение в деле сохранения спасенных. Благодаря своей неизменности Бог хранил Израиль. Почему Израиль не растворился в языческих народах? Почему он сохраняется Богом? Не потому, что евреи такие верные и правильные. Они такие неверные и такие неправильные. Они столько раз в идолопоклонство впадали. Они столько раз предавали Бога, что если бы в них заключалась эта сохранность, то они давно бы исчезли как народ. Поэтому Господь говорит в книге Малахии 3:6: «Ибо я, Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». Вот почему вы сохраняетесь. Дело не в вас, дело в особом моем атрибуте неизменности. Я пообещал вас хранить, и я храню. Бог обещал никогда не разрывать свой завет с Израилем. Господь Бог твой есть Бог милосердный. Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, который он клятвою утвердил им. Второзаконие 4:31. И Павел пишет в Римлянам 11:26. «Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». Ради самого себя Бог сохранит этот народ, не откажется от него, несмотря на его предательство многочисленное и неверность, несмотря на то, что этот народ убил Сына Божьего, несмотря на это, Бог сохраняет ему верность. И в конце времен Он очистит этот народ, приведет к покаянию и введет в свое славное тысячелетнее царство. Дело не в евреях, дело не в Израиле, дело не в их силе, не в их мудрости, дело в неизменности Бога. Понимаете, да, разницу? А применим ли этот принцип по отношению к церкви? Применим в полной мере. Не меньшей верности Господь проявляет и во взаимоотношении с нами. 2 Тимофею 2:13. «Если мы не верны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может отречься своих обещаний, обетований, не может отречься от такой черты своего характера, как неизменность и верность». Но речь не идет о том, что лжеверующие, отступники будут сохранены Богом. Нет, нет. Павел говорит об истинных христианах, которые из-за слабости и неразумия согрешают. Мы такие слабые, мы такие неразумные, мы такие глупые, мы такие недалекие, мы такие эгоистичные по плоти, своевольные, зациклены на себе. Мы не любим Бога, как должно. Мы не любим церковь, как должно. Мы не стремимся к благочестию изо всех сил. Мы не ищем Царство Божье прежде всего. И многое, еще многое мы делаем неправильно. Если бы Бог не был верен своему предвечному избранию и не хранил нас, то мы бы все потеряли спасение. Все. Если бы Бог не хранил спасение святых, то все бы люди попали в ад. Вспомните Петра. Он трижды отрекся от Христа. А Христос не отрекся от Петра. Почему? Потому что не может проявить неверность в отношении своих детей. Он себя отречься не может. Мы можем отречься, а он не может. Бог не изменяет своим вечным качеством. Если обещал хранить искупленных, он не изменит своему обещанию. Если обещал апостолам, сядете на 12 престолах судить 12 колен Израилевых, значит, это произойдет. Когда мы понимаем, насколько слаб, труслив и немощен каждый из нас, тогда мы будем непрестанно славить Господа за Его неизменность и верность. Ведь если бы не эти незыблемые качества Бога, никто из представителей церкви, начиная от Петра, не смог бы достичь небес. Это первое было пояснение. Гарантия нашей безопасности в верности Бога. Второе пояснение. Гарантия вечной безопасности спасенных заключена в его пасторских качествах. Гарантия вечной безопасности спасенных побуждает прославлять Бога за его пасторские качества. Бог – это наш пастырь. Что делает пастырь? Он питает и защищает. Питает истиной, защищает от лжеучений и от греха. Еще в Ветхом Завете Бог неоднократно назывался пастырем народа израильского. Например, Давид восклицал: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Псалом 22, стих 1. Также в Новом Завете Иисус говорит: «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». Иоанна 10, 14. Пастух питает и защищает овец. Пастух может потерять овцу из-за невнимательности. Знаете, да? Где-то отвернулся, овца ушла далеко, оступилась, упала, запуталась шерстью в кустарнике, и овца потеряна. Разбойники могут украсть овцу, если окажутся сильнее пастуха. Но это у людей, потому что люди все слабы и несовершенны. А наш Бог – совершенный пастырь. У совершенного пастыря овцы не пропадают. «Не спит и не дремлет хранящий тебя». Поэтому Иисус учил, что никто не может одолеть Бога, чтобы украсть его овец. Бог не заснет, Бог не отвернется, Бог не утратит бдительность. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Отца моего. Отец мой, который дал мне их больше всех». Вот это важно, что Отец больше всех, Он сильнее всех. Он наш пастырь, и Он сильнее всех. Поэтому для того, чтобы украсть нас у Отца, нужно быть сильнее Отца, но Отец больше всех. И никто не может похитить их из руки Отца моего. Иоанна 10, 27, 29. Наивысшая цель благословений, дарованных нам, Церкви, состоит в том, чтобы имя Господне прославлялось. Решение о том, кого избрать, для вечной жизни Бог принял сам прежде основания мира. Его план спасения на 100% суверен, поэтому и вся слава за спасение принадлежит Ему. Хотя все истинно спасенные стремятся к благочестию, если согрешают, то раскаиваются и не живут в постоянном грехе, тем не менее гарантия нашей вечной безопасности заключена не в нас, не в нашем стремлении к святости, не в нашей борьбе с грехом. Гарантия этой безопасности заключена в самом Боге. Если бы мы хранили свое спасение, это бы прославляло нас. Кстати, некоторые так и думают, но не ошибаются. Так как Бог сохраняет нас, это прославляет Его как верного своим обещаниям, неизменного в своих намерениях и совершенного в пастырских качествах. Закончим прекрасными словами из послания к римлянам, которые относятся к Божьим целям и к Божьим планам и к Божьим спасающим замыслам. И в этом стихе нет ничего о человеке. Послушайте, Римлянам 11:36. «Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь».
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!